Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 17 июля. Время 21 час 1 минута в Киеве. Такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Ну, назвали его иронично «Не союзник, а рефери». Там в превью картинка, которая много объясняет. Разумеется, речь пойдет о заявлении 14 числа в понедельник Трампа и все, что происходило после. Ну и, естественно, мы решили обсудить это все с Виталием Эдуардовичем Портниковым. Виталий Эдуардович, рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Ну, нас, как обычно, смотрят 2600 зрителей. Это на старте всегда так. От вас зависит, чтобы к нам пришло как можно больше зрителей. Поэтому ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Может быть, по мессенджеру пошлите кому-нибудь. Обязательно поставьте лайк этому эфиру. 1000 человек уже это сделали. Напоминаю также, что у нас идет вещание и в сети X, на аккаунте Фейгин Лайф и в телеграм-канале Фейгин Лайф. Ну и, соответственно, просьба, пожалуйста, подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Портникова. В описании к этому видео по имени Виталий Портников вы вот найдете ссылку, пройдете на канал Виталия Портникова и можете смотреть эфир. Кстати, тоже там он идет, тоже прямым образом там. Вот, Виталий, вы понимаете, я решил дождаться, так сказать, чтобы разговор был более обстоятельный или имел больше оснований для выводов, как раз не сразу после заявления 14-го, потому что, ну, в общем и целом, скажем так, 14-го приободряющим было ожидание. Ну, более реалистичным, но вполне бодрым была, так сказать, реакция на заявление. А вот дальше пошел откат такой нам знакомый с Трампом. Это в разных вещах выразилось. И то, что, в общем, и в Москву, оказывается, нельзя делать объектом обстрелов со стороны Украины. Непонятно, почему Киев тогда можно делать, как в его голове это укладывается. Значит, и ракет-то, в общем, никаких дальнобойных новых средств он не собирается отдавать. И санкции эти, понимаете, вот если бы он заявил 50 дней, и будут санкции, хер с ним, пусть 100%, ладно, пошлина, окей, да. А зачем ты отменяешь принятие законопроекта в Сенате? А зачем его отменять? Ну, пусть они примут, а ты его ведешь в действие, там же он императив другой имеет, он не обязательный, он дает право может. Ну и на как бы пике этого он, в общем, заявляет о том, что оказывается, он не на стороне Украины, он как бы опять посередине, тогда вообще алогично все получается. Ну, ты вроде как говоришь, возмущен обстрелами со стороны Путина, продолжением его войны, отказом от твоих инициатив, и опять ты ни за кого. Но эта тактика уже была губительной, ее декларация. И замечу вот реакция Москвы. Первая какая-то такая невнятная, да, то есть, ой, что-то война там, какие-то пропагандисты заявляют. Потом они приводят в себя, а дальше уже даже и местами глумятся. Вот я так расцениваю, так вижу. Вот это все я и хотел обсудить. Насколько ожидания не совпали с реальностью, и последствия вступили в прямое противоречие с этими ожиданиями. Вопрос к вам.
Ну, я, честно говоря, думаю, что главным тут является не то, что Трамп будет говорить, а то, что он будет реально делать. Потому так. Что главное в этой истории, почему я не думаю, что Трампа трудно назвать там каким-то посредником в этом конфликте, это поставка оружия. Ведь главное, о чем договорились за эти дни, это центральный момент, это поставки оружия Украине. Вот мы с вами неоднократно...
Ну, вроде как продажа его европейцам, продажа, надо сказать.
Да, неоднократно сами говорили, а что будет дальше? Вот тот пакет, который президент Байден Украине выделил, и который был проголосован Конгрессом еще во время его пребывания у власти, он истекает. Осталось меньше 4 миллиардов долларов в этом пакете. Да, этот пакет был заторможен, потом опять вроде бы по нему поставляется вооружение, но тем не менее это уже крохи от того большого пакета помощи, который был выделен Украине американским конгрессом. И всегда был вопрос, а вот пройдет несколько месяцев, причем очевидно, что Российская Федерация не собирается завершать войну, что она готовится к новым наступательным действиям. Что будет с оружием? Теперь мы, по крайней мере, знаем эту формулу. Да? Часть европейских стран будет покупать у Соединенных Штатов оружие для Украины, часть европейских стран будет производить собственное оружие и развивать свой военно-промышленный комплекс. И то, и другое в интересах Украины. Кроме того, сейчас вот президент Украины говорит о некой мега-сделке Украины с Соединенными Штатами, это сегодня прозвучало, когда в обмен на некие технологии, позволяющие усовершенствовать беспилотные летательные аппараты, Соединенные Штаты тоже будут поставлять Украине оружие. Не знаю, как это будет все выглядеть на практике, но в любом случае ясно, что некие договоренности о продолжении поставок оружия Украине есть. Это самое главное. Потому что именно оружие – это то, что может сдержать Путина в ближайшие месяцы и годы российско-украинской войны. С моей точки зрения, это главное. Главное в этой войне – это железо. И остановить эту войну можно будет когда-нибудь, только если железа будет недостаточно у обеих сторон для продолжения военных действий. Если у России будет меньше железа, она тоже остановится первой, как говорится. Если Россия будет видеть, что у Украины меньше железа, Россия будет, естественно, продолжать наступать столько, сколько ей влезет. Все остальное никакого особого значения уже не имеет. Потому что вот мы говорим о санкционной политике, но я, кажется, думаю, что Трамп, когда говорил о Конгрессе и о 500% или о 100%, имел в виду, что он может 100% пошлины вводить и без одобрения Конгресса.
Ну, именно это он имел в виду. Правда, через 50 дней какова гарантия, что он к этому, на это будет решиться?
Но это что тоже...
Решение Сената бы универсализующее значение имело. Вот что. Оно бы требовало в известном смысле, не этот, так другой президент уже на основании этого решения бы принял такое решение.
Нет, это тоже, насколько я понимаю, в той редакции, которую Трамп принимал, имело в виду, что Конгресс рекомендует президенту США принять такое
решение. Да, именно так, рекомендует. Вот, но так большому... оно бы решение бы действовало, если бы был бы новый
Смотрите, президент. Эти пошлины тоже не имеют ровно никакого значения. Потому что совершенно очевидно, что ни Китай, ни Индия, ни Турция, ни Бразилия не остановят покупку российской нефти. Единственное, что могло бы произойти, это некая делегализация этих поставок, уменьшение этих поставок, требования от России уменьшить цену, но опять-таки мы не знаем, какого рода ценовым колебанием привело бы подобное решение, и не привело бы оно к тому, что цена на нефть в целом повысилась бы, и поэтому Россия бы делала скидку от повысившейся цены. Это никогда до конца нельзя понять. Но в любом случае очевидно то, что Иран фактически находится под энергетическими санкциями многие десятилетия, что не мешает Китаю покупать нефть без всяких последствий для у Ирана. Более того, эти покупки сейчас легитимизированы самим Трампом, который сказал, вот Иран может продавать нефть Китайской Народной Республики. На самом деле не может. Нету никаких таких возможностей. Но это де-факто происходит, и все на это закрыли глаза. После того, как Трамп попытался ввести заградительные пошлины против Китайской Народной Республики и потерпел поражение, и сейчас Пекин и Вашингтон активно обсуждают новые торговые соглашения, и Трамп явно тяготеет к диалогу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином гораздо в большей степени, чем Си Цзиньпин хочет разговаривать с ним. Я вообще не понимаю, о чем мы разговариваем. Вот вы представьте себе, что Трамп в самом деле ведет 100% санкции против Китая. Но мы же знаем, что будет на следующий день. Китай ведет там 60 или 70% санкций на американскую продукцию. И какой-нибудь Скотт Бессон полетит в какую-нибудь Женеву разговаривать с китайским коллегой. Вот и все, что произойдет. Китай не прекратит покупать российскую нефть, он просто создаст проблемы для американской экономики. Индия. 18% индийского энергетического баланса – это нефть Российской Федерации. Можно ли себе представить, что Индия просто перестанет покупать российскую нефть? Нет. Можно ли себе представить, что Индия войдет в более прочные экономические и политические отношения с Китаем и Россией? Да. Можно ли себе представить, что таким образом стратегическое партнерство Соединенных Штатов и Индии может претерпеть серьезное испытание? Может. Решатся ли Соединенные Штаты на такого рода удар по Индии? Сомневаюсь.
А что тогда будет, Виталий, а что тогда будет через 50 дней? Он обещал ввести эти санкции 100% пошлины через 50 дней. Их не будет?
Я думаю, что нет. Ну, это я думаю, что он считает, что он разговор об этих санкциях воспринимает как инструмент давления.
Ну, такая он точно не приведет к результату, если логика такая же будет у Москвы и ее де-факто союзников, которые как минимум ее потребители энергоресурсов.
Подождите,
через 5 дней бояться нечего.
Смотрите, а что будет, если он ведет эти санкции через 50 дней? Давайте о другом поговорим. Вот ну, мы с вами пришли к выводу, что он вот прошло 50 дней, и он ввел эти санкции. Да. Дальше что?
Ну, хорошо. Значит, во-первых, он выполнил свое обещание.
Выполнил обещание. Какое это имеет
практическое значение? Второе. Практическое значение следующее. Неизбежная конфронтация, которая раз за разом отсрочивается с тем же Китаем, в меньшей степени Индии. Я вот, кстати, вот тут возразил бы, что Индия так уж легко, несмотря на 18% в балансе энергозамещения Москвой, пошла бы на конфронтацию с США, ну, допустим, потому что там есть и свои отношения, и свои противоречия. Да, это просто продолжение торговой войны, но только она еще и в пользу Украины, а так он торговую войну объявил вообще без пользы Украины. Вот я о чем хочу сказать.
Чем отличается торговая война с Китаем, которая может наступить через 50 дней, от той торговой войны между США и Китаем, которая происходит сейчас, и которая фактически завершилась...
Ничем. Ничем не отличается. Я согласен, же, да. Одного порядка очень... явления.
Правильно. Мне не очень интересно, что будет происходить между Соединенными Штатами и Китаем с точки зрения торговой войны. Мне интересно, перестанет Китай покупать российскую нефть или нет?
Скорее всего, нет, но... Это безусловно. Он же сказал, на российские товары 100% пошлина.
И, видимо, это вообще не имеет никакого значения, потому что
торговый баланс... Да, в отношениях между... США безусловно, да. Но возможно, что список будет расширяться. Там уже включали и угли, водороды, и уран, и так далее. Это можно было решать. И это, по сути, выглядело как эмбарго на все, что производит и экспортирует Россия. Вообще на...
Торговый баланс между Соединенными Штатами и Российской Федерацией... столь ничтожен, что это вообще не имеет никакого значения. Это можно вести хоть сегодня, это ни на кого не повлияет.
Не, ну,
да, это создаст проблемы самим Соединенным Штатам, но не России. Потому что этот уран нужен Соединенным Штатам. Россия, в общем, может его не продавать Соединенным Штатам, потому что это никакого реального влияния на ее экономику не оказывает. Я просто хочу, чтобы мы из реализма исходили.
Не, реализм заключается в том, что он обманул тогда, по вашей логике. Он не собирается в силу вот этих... опасности и рисков, которые и так преодолеваются путем, значит, в торговой войны 2 апреля, он через 50 дней не введет ничего.
Ну, логика. Нет, это почему? Я верю, что он введет даже раньше.
Ведет эти санкции 100%.
Ведет эти санкции, просто они ни к чему не приведут.
А, это другой разговор. Но приведут,
не приведут. Он ведет эти санкции, они, скорее всего, ни к чему не приведут, просто все будут продолжать покупать российскую нефть, и в конце концов Соединенным Штатам придется начинать переговоры со странами, против которых введены эти санкции, потому что те будут там каким-то образом отвечать. Может быть, Китай будет более жестко отвечать, чем Индия. Индия может просто не вводить санкции на американскую продукцию, а Китай введет. Но, опять-таки, все это будет, не будет сопровождаться отказом от покупки российской нефти. Вот, кстати говоря, сейчас есть еще одна страна, против которой он должен будет вести эти 100% санкции. Это Турция. Почему они вообще забывают?
Да, конечно. Да и Турции следует прекратить, а иначе топливо для войны в Россию будет поступать постоянно. Это очевидно, она ее будет продолжать вести. Эту
войну. Вы же прекрасно понимаете, что Соединенные Штаты не будут вот так серьезно действовать против Турции, понимая, какие геополитические вообще риски существуют, если ты ухудшаешь отношения с Анкарой.
Ну, да, Трамп не будет. Трамп не будет.
Трамп не будет, да.
Трамп не будет.
Поэтому, опять-таки, я думаю, что про Турцию благополучно забудут. Они и сейчас ее вообще не называют. Угу. Они говорят о Китае, Индии и Бразилии. Вот смотрите, сенатор Линдси Грэм говорит об Индии. Трамп говорит о Китае и Бразилии. Турция вообще когда... Я же не говорю о том, что, между прочим, вот против Венгрии Виктора Орбана ведут 100% санкции, которая получает российскую нефть, между прочим, по украинской газотрубопроводу трубопроводу «Дружба», который проходит через украинскую территорию. После этого, я надеюсь, что против нас, как транзитеров, российской нефти не будет вводить санкции. Было бы красиво.
Да, было бы шикарно. Но я еще раз хочу подчеркнуть, получается, Трамп декларирует эту меру, повторяю, декларирует эту меру, заранее зная, что она либо неэффективна, либо он не будет ее употреблять. Спустя 50 дней. 50 дней пролетят, оглянуться не успеешь. Это уже
сейчас. Конечно, но я вообще не уверен, что он понимает, что она неэффективна. Он же все время оперирует этими тарифами. Он же и сейчас собирается вводить какие-то тарифы. Утверждает, что вот буквально через несколько дней будет введен новый тариф. Он почему-то верит, что тарифы – это двигатель экономики и политики. Хотя все его тарифные комбинации практически ничем не оканчиваются. Я считаю, что через 50 дней могут происходить какие-то другие события. Украина получит дальнобойное оружие.
А вот, от кого она получит это дальнобойное оружие? Вот пока перспектива его совместного производства Германии и Украины. А вот Трамп-то, собственно, вот эти как они, Джесс, эти ракеты и так далее. То есть, ну, по-видимому, все-таки он не собирается их передавать Украине. То есть, судя по...
Сегодня не собирается, завтра может собраться. Мы не знаем, что Трамп будет делать через 2 недели. Вы хотите про 50 дней поговорить? Кстати, сколько уже дней прошло?
Ну, с 14-го. Легко посчитать, сегодня у нас на дворе 17, 3 дня.
Ну, значит, 47 дней осталось, да?
Ну, это немного.
Немного это совсем, немного. Конечно.
Это июль, август.
Да, совершенно верно. Причем все, вот в это время будет массированное наступление российских войск. Ну и где оно?
Не, ну они могут еще предпринять его, тут вопрос же не в том. Они его могут продолжать и в августе, и в сентябре, и в ноябре, и в октябре. То есть вопрос же в том, что эти меры подводят Россию либо к согласию на какую-то форму мирного соглашения или к поражению. Ну, вот я так резче обострю это.
Нет, либо не подводят. Россия может считать, что они ни к чему ее не подводят, что это может просто продолжаться вот так, как продолжается. До 29-го года. В чем проблема вообще для Путина? Если санкционные меры на него не действуют, а оружие про него сдерживает, то он может считать, что он должен дождаться следующего президента США. Тоже мне новость. Он такого, так вообще все время действует. Угу. Тут вопрос в другом. Насколько Трамп готов к продолжению эскалации в случае, если Путин будет не замечать его требования? Ведь требование Трампа, оно на самом деле одно. Прекращение огня.
Конечно, 30-дневное, которому он наставит, и Путин от которого отказывается.
Еще. Совершенно верно, да, потому что он надеется, что 30-дневное соглашение приведет к окончательному прекращению огня на российско-украинском фронте, что он затянет Путина в переговоры. Кстати, именно поэтому он продолжает говорить, что он не за Россию, не за Украину, а его задача прекратить убийство людей. Вот это вот его логика.
Но мы же понимаем, что это тупик. Он не прекратит тем самым убийство людей, не прекратит войну. Мы же
да, тупик, но этот тупик не при Трампе был создан. Тупик существует с конца 22-го, начала 23-го годов, когда линия фронта по большому счету замерла. И этот тупик будет так и существовать. Он может вообще из этого тупика выйти, я имею в виду не Трамп, а вообще весь процесс, только в случае, если либо одна сторона разгромит другую, либо если Россия поймет бесперспективность своих усилий и согласится на это перемирие, вот и все. Поскольку реального разгрома Украины не предвидится, учитывая то, где находится линия фронта, то, конечно, более реальным является прекращение огня по линии разграничения войск в каком-то будущем, в какой-то перспективе, которая может быть отдаленной и может быть не связана с Трампом. Трамп может своими поставками оружия Украине заложить основы для такого прекращения огня уже по окончании своей каденции. Вполне реально. Но он, конечно, будет хотеть это ускорить. Я ему в этом смысле желаю большого успеха, кстати говоря. Я совершенно не стремлюсь к тому, чтобы война продолжалась до 29-го года и
позднее. Да нет, ну это же очевидно. Просто мы же пытаемся найти объяснение и дать экспертную оценку. Этот анализ людям нужен. То есть они же тоже запутаны, понимаете? Смотрите, какая еще история. Может ли в этом быть притворная игра Трампа во всем вот в этом месте из риска, из боязни того, что на следующий год на промежуточных выборах демократы возьмут реванш в ноябре следующего 26-го года в Палату представителей. И это сильный побудительный мотив хотя бы изображать, что он вот...
Я не думаю, что российско-украинская война вообще является хоть каким-то заметным фактором в промежуточных выборах Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах достаточно много, как вы знаете, внутриполитических тем, которые разъединяют аудиторию, чтобы думать еще и о российско-украинской войне. Это явно не главное.
Внешние треки его сильно демпингуют. Они его в целом, они его сильно демпингуют.
Там оценка его... Но это не война России против Украины. Тем более, что все видят, что он всем пытается достичь какого-то результата. Есть еще Ближний Восток, где он ничего не может достичь. Мы с вами говорим на следующий день после ударов по Дамаску, да? И это после того, как Трамп встречался с президентом Сирии в период Аль-Шара и снял санкции против Сирии. После этого Израиль абсолютно спокойно бьет по президентскому дворцу, Министерству обороны и Генеральному штабу Сирии в ситуации, когда ополченцы Аль-Шара, которые по непонятным причинам называются теперь сирийской армией, пытались участвовать в усмирении друзов в провинции Сувейда и потерпели сокрушительное поражение, кстати говоря. Это тоже довольно интересная история, да? Что Израиль оказался в своем, так сказать, успокоении Дамаска куда более эффективен, чем Тегеран или Москва, которые пытались помешать сирийской оппозиции прийти к власти в Сирии. Кто мог подумать?
Не, ну, как раз это-то вполне можно, так сказать, оценить было. Нас смотрит уже 17 тысяч, уже, наверное, больше зрителей, 4500 чуть больше поставили свои лайки этому эфиру. Пожалуйста, просьба тем, кто присоединяется, обычно всегда так и есть, мы 19 минут с небольшим в эфире, ссылки распространяйте в своих аккаунтах и обязательно подпишитесь на канал. Сейчас очередная волна какого-то там на нас, значит, очередное гонят разного рода, там то журнал, то еще что-нибудь отрубают. Так что от вас очень сильно зависит, насколько будет смотрибельным канал, его видео. Так что не забывайте об этом. Вот смотрите, какой вопрос, Виталий. Что Москва? Как вы оцениваете реакцию Москвы? Потому что, с одной стороны, они высказывают какое-то опасение, мы его видим. Ну а зачем Песков говорит, вот третий раунд с Украиной, мы же вот хотим, вы повлияйте на Украину, чтобы она подъехала, с нами поговорила. Хотя совершенно непонятно, о чем разговаривать, если все то же самое, все так же, все о том же. Значит, а с другой стороны, есть, вот я все равно это расцениваю как известное глумление, потому что, они даже не пытаются забрать. Во-первых, они продолжают обстреливать территорию Украины. Но даже изобразить, что да нет, мы хотим мира, вот смотрите, мы там что-то не делаем, этого нет, так? Второе, значит, заявление того же Лаврова, я, например, некоторые не так это оценивают, но я расцениваю как попытка показать место Трампа. То ты выходишь 24 часа, то ты 100 дней, то теперь 50, ты объясни, что ты хочешь. Будет так, как мы сказали. Причем сейчас уже пошли сливы уже в западных СМИ, неназванный источник, но это кто-то, глава администрации или там пресс-секретарь, не называемый, это принято, так, анонимно, сказал, что нет, ничего не изменилось, что бы там вы там не дергались, не делали, все те условия, которые мы выставили, должны исполнить. То есть нет даже попытки маневра, хотя бы внешнего, публичного маневра, чтобы, как-то подмахнуть или задобрить, или как-то, знаете, не раздражать сильнее. Все впустую тогда получается. Я, говорит, им разочарован. И что? Ты им разочарован, а он продолжает над тобой смеяться. Ты глупо выглядишь, на мой личный взгляд.
Я думаю, что реакции Москвы как таковой еще пока что нету, по крайней мере, для Трампа. Потому что да. Трамп ждет реакции, собственно, Путина. Есть реакция Медведева для внутренней аудитории, который
поднимался. Это такое.
Есть реакция Лаврова, который, в общем, выступал с ней в Пекине. Это была совершенно понятная реакция, рассчитанная прежде всего на Китай, на глобальный юг и на упрочение стратегического сотрудничества Российской Федерации с Китайской Народной Республикой, которая, понятно, такие заявления Трампа только содействуют. Потому что и Китай, и Россия, понятно, что им нужно усиливать свое взаимодействие, чтобы противостоять этому нажиму из Вашингтона. Так. Но главный, так сказать, реагирующий этой истории, это сам Путин, который молчит. Я думаю, что он молчит не случайно, потому что, да, сейчас будут сливы, что Путин не будет на него обращать внимания, а потом Путин должен, по его мнению, придумать что-то, что действительно обманет Трампа. Вот так, кстати говоря, как он отбил пас с ультиматумом 12 мая. Вспомните, вы вспомнили о переговорах, да. Вспомните, как появились переговоры. Они появились после того, как европейские...
как европейцы приехали в Киев.
Да, выдвинули, позвонили Трампу. Выдвинули ультиматум, прекращение огня, и Путин среагировал абсолютно точно. Он вообще этот ультиматум проигнорировал и предложил возобновить переговоры. И Трамп на это все купился. Он, во-первых, не поддержал санкции, которые были уже согласованы вроде бы. Он, по сути, отказался от ультиматума. Он отказался от безусловного прекращения огня, как идеи, которые он поддерживал все эти месяцы. И он послал украинцев на абсолютно бесполезные переговоры в Стамбул. Я вам хочу напомнить, что после того, как Путин в ночь с 11 на 12 мая выступил в Кремле, президент Украины Владимир Зеленский высказывал очевидный скепсис с точки зрения участия Украины в этих переговорах. И было ясно, что Украина никакую делегацию в Стамбул не пошлет. Судя по всему, на Банковой было принято абсолютно очевидное решение не участвовать в спектакле. А потом Трамп четко сказал, что надо туда ехать. И, естественно, европейские лидеры немедленно его поддержали. И, как сказал абсолютно оправданно, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, нажали на Киев, объяснили, что без этой поездки вообще может быть еще хуже. И Украина вынуждена была ту же самую, по сути, делегацию на том же уровне, которую она посылала в Стамбул, посылать к Мединскому. Но это же было прекрасное решение Путина, который точно понял, на что купится Трамп. И какую он должен создать ситуацию, которой воспользуется Трамп, для того, чтобы отказаться и от санкций, и от ультиматума, и от идеи безусловного прекращения огня. Все, что нужно сделать Путину сейчас, придумать такую же схему. Просто она сейчас хуже придумывается. Потому что Трампу, судя по всему, нужны от Путина уже не слова, а хоть какие-то конкретные действия. Ведь все это время Путин отбояривался от Трампа словами. А сейчас Трамп четко говорит, вот я с ним разговариваю, такой приятный разговор. Прихожу домой, говорю Милане, опять меня полюбил Путин. А она мне говорит, может, Путин тебя и полюбил, Дональд? Ну вот, он разбомбил очередной город. Ха-ха-ха. Ну, то есть, Трамп в собственном пересказе, а мы знаем, что его вообще не свойственно самоирония, выглядит полным идиотом. Да? Если Трамп прибегнул к самоиронии, значит, он действительно раздражен, потому что это нужно что-то особое делать, чтобы позволить Трампу самого себя высмеивать. И он после этого говорит, что Путин всех президентов до меня обманывал, меня не обманет. Хотя Путину удавалось уже обманывать его бесчисленное количество раз. Путин – гроссмейстер обмана Трампа. И в этой ситуации, когда Трамп говорит, что ему нужно, чтобы Путин что-то сделал конкретное, чтобы он, Трамп, не выглядел таким вот обманутым. Просто словами уже не отделаешься. Вот я думаю, что Путин сейчас размышляет на очень простую тему. Вот в эти самые минуты, когда мы с вами разговариваем. О том, что он мог бы сделать конкретного, чтобы успокоить Трампа и отбить эту историю с 50 днями, но так, чтобы сохранить за собой возможности разгрома Украины в ближайшем будущем. Или ему нужно просто плюнуть на Трампа, понимая, что он и так полгода его продержал на голодном пайке и создал хорошую паузу для усиления своих возможностей и ресурсов для уничтожения Украины, и больше на Трампа внимания не обращать, а продолжать войну. Вот эти две опции он сейчас взвешивает. Есть ли у него какой-то шаг, который позволит ему успокоить Трампа? Ну вот какое-то частичное прекращение огня. Более реальные переговоры. Какие-то более реальные договоренности, а не просто там болтология. То, что ж Трампа должно удовлетворить. Прекращение каких-нибудь обстрелов. Допустим, при продолжении военных действий. Или плюнуть просто, забыть об этом Трампе. Ну вот 6 месяцев мы его продержали на поводке, он сорвался с поводка. Ладно, мы знали и так, что рано или поздно мы его потеряем. Ну потеряли раньше, чем думали, но все равно мы не собирались ничего делать. Все равно понятно было, что его каденция – это каденция российско-украинской войны. Все равно экономических рычагов давления у него на нас нету. А с его оружием мы справимся, потому что наша экономика уже достаточно разогрета, чтобы производить такое количество оружия, которое нам будет нужно для уничтожения Украины. И мы можем просто плюнуть на Трампа. Вот. Плюем или не плюем? Если не плюем, что-то должны конкретное предпринять. Если плюем, значит, Путин никак не отреагирует, и они просто будут игнорировать. Он не будет выступать ни с какими обидными заявлениями, в отличие там, от Медведева и Лаврова, говорить там, какой Трамп не такой, просто будет не обращать внимания, как будто этого ничего не было. Вот это мы все увидим в ближайшее время. Если он хочет что-то конкретное предложить, он обязательно это придумает, выступит ночью, будет еще в следующий, седьмой телефонный
разговор. Но мы-то знаем, что это будет куфел. Мы-то знаем, что это будет ничто. Он не пойдет ни на какие реальные уступки, такие, которые...
Я просто оставляю эту опцию. Ну, я хорошо. Просто говорю, что есть две опции. Вот одна и такая, и вторая. Вы придерживаетесь мысли, что, возможно, только вторая опция. Я тоже к этому склоняюсь. Да. Первая опция существует. Просто она существует как выбор.
Как выбор существует, но не в случае Путина, потому что он на нее даже не закладывается, поскольку это должно что-то невероятное
произойти. А вот думает.
Нет,
придумает.
Ну опять переговоры, третий раунд, он еще что-нибудь придумает.
Переговоры, если будет третий раунд переговоров, он должен хотя бы к чему-то привести. К какому-то частичному перемирию, например, в небе.
Нет, он на это не пойдет. Без этого он не будет иметь нужного преимущества для того, чтобы обеспечить результат на земле. А он не может на это пойти.
От того, что он не имеет перемирия в небе, это он тоже не обеспечивает результат на земле. Что он получает в результате этого террора по украинским городам? Уничтожает военно-промышленный комплекс?
Это он может считать так. Но главная его цель другая. Она заключается в том, что военная промышленность России, она наращивается, да, обороты растут, и украинское население должно быть вовлечено в войну тотально. Оно не должно находиться в стороне. Оно должно испытывать на себе все то, что происходит там на фронте. Ну, понятно, объем другой, но все равно. И оно должно поменять отношения, оно должно заставить, раз не получается внешним образом, вот откуда эти характеристики европейцев, должно изнутри заставить ситуацию поменять, то согласиться.
Но вы же знаете, что никакие ракетные обстрелы не меняют настроение населения.
Да, но он может считать по-другому.
Но странно, что он считает по-другому, потому что вся весь опыт военной истории свидетельствует об обратном.
Да вы вспомните, они всегда говорили, что мы вымучим, выморозим любое решение. Вот как мы высидели, значит, Ющенко досидели до Януковича, протащили, так мы высидим любое решение, в том числе политическое. Вот военные не высидим, да, там надо что-то делать, а политическое, как бы, дождемся изменения настроения.
Изменение настроений можно дождаться только в том случае, если вы прекращаете войну и позволяете провести выборы. А в случае, если вы не позволяете провести выборы, у вас нет никакой возможности смены режима. Режим можно сменять двумя путями. Первый путь – это военная оккупация, которую они хотели провести в феврале 2022 года. И не получилось. А второй путь – изменение режима электоральным путем. Потому что если этот режим существует, и вы не можете его изменить электоральным путем, то у этого режима есть достаточный потенциал подавления настроения населения, даже если они меняются.
Ну, это тоже верно. Потому
что они еще и не меняются.
Да, но они могут считать по-другому в Кремле, кстати сказать. У них могут быть представления такие, что любая страна устает, любой народ, какой бы патриотичный ни был, как бы не поддерживал власть, пусть даже вынужденно, все равно рано или поздно от этой усталости переходит
к апатии. Это не имеет никакого значения. Народ может устать и быть в этом состоянии. Главное – это эффективный силовой аппарат подавления подобных настроений. Если есть два пути – силовой аппарат и электоральное решение. Если власть располагает достаточно сильным аппаратом подавления, то никакая смена народных настроений не приводит к тому, что Украина отказывается от своего существования, понимаете? Мы же об этом говорим. У большинства населения должно вызреть настроение, давайте ликвидируем Украину и отдадим ее Путину, да? А есть государство. Это не настроение населения, это государство с полицией, с армией, со службой безопасности Украины. И в этом смысле государство, оно сильнее, чем население, как белорусское государство было сильнее, чем население, которое хотело свержения Лукашенко. Извините, если же так говорить просто.
Ну да, но как раз-таки Путин и считает, что по последствиям войны, возможно, является усиление государства, его военно-политической функции, и поэтому выборы, может он на них и не рассчитывать, вот чистый электоральный результат. Он считает, что вымучить нужно население для того, чтобы оно попросила от власти этот меморандум признать из 22
пунктов. Еще раз повторяю, население не может ничего просить от власти, потому что власть заинтересована в самосохранении. Любая власть. Население ничего у власти не может просить, потому что население, которое просит у власти, давайте ликвидируем государство, это группа предателей. И она может только просить быть осужденным за национальную измену. Ну, за измену родине. В любом государстве. Это не Украины тоже не только Украины касается, это любой страны касается.
Нет, при этом мы обсуждаем его представление, зачем нужны эти бомбардировки.
А я вам говорю, что почему
от них нельзя отказаться?
Нет у него таких представлений. Вот о чем говорю. Он не сумасшедший. Он эти удары по Украине проводит совершенно простой целью. Он не население запугивает. Он Зеленского и власть запугивает. Он их хочет заставить пойти на его условия. Вот что я вам хочу сказать.
Так.
Это первое. И второе, он хочет уничтожить военно-промышленный комплекс страны. Он совершенно четко бьет по промышленным объектам.
Ну, он это делает, конечно. Он
попадает. Да, это его главная задача, потому что он прекрасно понимает, что вооружение украинской армии сосредоточено не только в других странах, но и в Украине тоже. Он рассчитывает, что он сможет многого добиться. Другое дело, насколько это серьезно и насколько это правильно, я имею в виду, если реально смотреть на эти вещи, учитывая то, что так или иначе Украина получает помощь, и он своими действиями привел к оживлению американской помощи. Но главная цель, это первое, это запугивание власти, чтобы она пошла на его условия. Потому что он не может рассчитывать население, он может рассчитывать именно на власть. И это тоже совершенно глупая идея, потому что власть тоже думает о самосохранении. Но, понимаете... Я думаю, что у него расчет есть на дестабилизацию. Он бы хотел предложить власти такие условия, которые эту власть, условно говоря, не могут поколебать с точки зрения самой власти, но могут привести к дестабилизации. Вот, например, выход украинской армии за границы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. С вами же ничего не происходит, у вас остается вся власть и государство, да? Вот примите эти наши условия. Подумаешь? А мы же понимаем, что подобный компромисс приводит к дестабилизации внутренней в стране. Вот тогда население выступает против власти. Я говорю, это вы предатели, мы тут терпим все, мы мучаемся, а вы отдаете нашу территорию без боя. Вот эта идея. Поэтому я им еще раз говорю, это направлено не на население. А он, кошмаря население, хочет повлиять на власть.
Это ну, другая да. посылка. Ну, а это взаимосвязанные все-таки вещи. Ну, как бы вы сами говорите о том, что население при определенных условиях может, правда, с другой, более радикальной, патриотической точки зрения, обвинить власть в предательстве, если...
Для этого власть должна пойти на подобные уступки. Ничего подобного.
Но она не пойдет. Она же не пойдет. Да.
Потом посмотрите на социологию. Несмотря на все это, президент страны находится в тройке политиков, имеющих самое большое доверие?
Ну, разумеется, конечно. Очевидно.
Пока он находится в таком состоянии, это не электоральный рейтинг. Понятно, что при этом он может проиграть любые выборы в мирное время. Но если он находится в военное время в состоянии доверия, ему абсолютно не обязательно идти на уступки Путину такого рода. Угу. Потому что получается, что большинство населения поддерживает его позицию, которая связана с тем, что он против капитуляции. Не говоря же, ну что значит там, он на втором месте, а на первом месте генерал Валерий Залужный, который неизвестно еще или будет вообще когда-либо участвовать в политической деятельности. Mm-hmm. Мы это просто не знаем, может да, может нет. Mm-hmm. Поэтому пока это все не работает, понимаете? Даже если у него есть подобные расчеты, они глупые. Ну а опять-таки, это не первая его ошибка. Mm-hmm. С Украины, он же паразитно, что он с Украины вообще делает все время какие-то ошибки.
Ну да, только цена исправления их, как ему представляется, она все выше и выше. Вот в чем вся загвоздка. Да, да. 23 200 наших зрителей вместе с нами сейчас, около 7 тысяч поставили лайки этому эфиру. Тем, кто к нам присоединился, вот уже 36 минут мы в этом эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Поставьте лайк этому эфиру. Вот, не поскупите, обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, на канал Виталия Портникова, в описании к этому видео есть ссылка на его канал, подпишитесь и там. Ну и напоминаю, наш проект Фейгин VPN, вы знаете, его актуальность все растет, потому что сейчас в России безумцы, значит, уже, по-моему, они внесли это изменение, что преследуются теперь уже и зрители, те, кто ищет... запрещенный контент в сети и, используя VPN, они могут штрафоваться. Но, опять же, это невозможно технически обнаружить, если вы имеете Фейгин VPN, потому что на самом деле он недоступен, Фейгин VPN недоступен для спецслужб. Они никогда не узнают вашего трафика, они не узнают, куда вы заходите, что вы смотрите. Вот. А другие КГБшные, может быть, анонимно специально создаваемые VPN, может быть, такую функцию выполняют, я не знаю. Но в любом случае наш VPN, ссылки на подписку на него мы обнаружите и в чате этого эфира, и в описании к этому эфиру, и в описании... Там, где ссылки о канале и другие, вы можете легко их найти, пройти по этим ссылкам, подписаться на Фейгин VPN и использовать этот инструмент для информационного обмена, для доступа к запрещенной и блокируемой информации. Так что я раз за разом к этому призываю, поскольку это наша аудитория, не будет VPN, вы не сможете смотреть заблокированный YouTube в России, ну и так далее. То есть это напрямую взаимосвязанные вещи. Если кто-то считает, что это не перетекающие одно в другое сосуды, то нет. Это напрямую в нашем представлении связано с возможностью доступа российской, в том числе, ну не только ее, но российской прежде всего аудитории к нашим видео, ну и, там сказать, коллег и так далее. Вот, ну мы продолжаем. Смотрите, давайте обсудим, Виталий, тогда в контексте всего, что мы говорили, снова вернемся к Китаю. Потому что, с одной стороны, вы правы в том, что Китай, ну, игнорирует любые призывы американцев и демонстрирует сумму уверенности невероятную, да, и, так сказать, это касается экономики, это касается войны, это касается Тайваня, всего на свете. Ну и поддержки России, мы обсуждали то, что говорил Ван И, вот, типа проговором, да, то, что стало инсайдом, в гонконгской газете было опубликовано, распространено везде, в гонконгской газете близкой КПК и так далее. То есть это сознательный был месседж, который запущен был в американскую сторону, в ряд других. Но, тем не менее, вот мы, хочется понять, так сказать, Трамп продолжает действительно, как вы правильно говорите, установить взаимовыгодные с Китаем отношения, собирается даже ехать в Китай. Путин вот собирается в сентябре, как раз говорят, 50 дней приурочены к его визиту
Си Цзиньпину, а в октябре уже собирается сам Трамп ехать к Си Цзиньпину. Получается, что, ну, Москва вассально, значит, на поклон к Варду, целовать Иису, да, а Трамп опять же апеллирует к Пекину, вы там утихомирьте, ну, помогите, ну, давайте как-то это решим. В таких условиях Пекин может выдвигать любые ультимативные требования. Это не значит, что их удовлетворят. Но главное требование – это Тайвань. Отдайте нам Тайвань, мы его интегрируем, и как бы будет всем счастье. Как вы видите развитие этой ситуации? Потому что как в последнее время Китай ведет себя не очень естественно. Он уже как-то сокращает эту дистанцию с Москвой. И многие вещи уже скоро можно будет относить на его счет. То есть это касается и завода пивидронов, и тех заявлений, которые Иван и делал. И вообще, так сказать, целование между Пекином и Москвой, уже достигшее апогея. И, возможно, теперь мы уже думаем, что за северокорейскими собакоедами тоже стоит Пекин, который разрешил или даже, может, послал. Дал согласие, свое мяу, как говорят, чтобы поехали военнослужащие из Пхеньяна, из Северной Кореи, воевать на территорию сначала Российской Федерации, а может они еще и будут воевать на территории оккупированной Украины. Как вы видите, будет развиваться ситуация с Пекином, что здесь может произойти, что может измениться?
Ну, вы знаете, мне кажется, что когда мы говорим о ситуации, связанной с Китаем, то Китай вот всеми этими своими действиями хочет еще крепче привязать Россию к себе. Это, кстати, еще можно сказать, что Трамп открытую говорит, что он хочет оторвать Россию от Китая, а Китай ее больше привязывает, чтобы даже мыслей таких не было ни у Трампа, ни у Путина. Это первый момент. Второй момент. Поскольку обостряются американско-китайские отношения, потому что все-таки в период пребывания у власти Джозефа Байдена были попытки нормализации, нельзя сказать, что очень успешные, но они были, был диалог. А сейчас гораздо более жесткая позиция американцев, прежде всего экономическая. И Китай хочет показать Соединенным Штатам, что он готов на эту позицию отвечать. В том числе и общей дестабилизации. Это же, в общем, вполне нормальный подход для любой авторитарной страны. Ах, вы не хотите с нами по-хорошему, будет по-плохому. Мы будем бить по вашим больным местам. Вот вы поддерживаете Украину в войне против России, а мы вам четко говорим, Россия не проиграет эту войну. Будем ей помогать, чтобы она выиграла. А если вы хотите чего-то другого, договаривайтесь с нами по-хорошему. Потому что у нас есть рычаги помочь России.
Да, вообще, да, он прямо так сказал.
Да. Если мы вообще начнем помогать России по-настоящему, вообще от вашей Украины мокрое место останется. Даже давайте вообще быстренько договаривайтесь с нами.
Именно
почему
так,
ваш президент еще не звонил товарищу Си Цзиньпину и не выражал свое уважение?
Да, да, да.
Ну, так всегда было. Любой глава Китая всегда считал себя первым, так сказать, парнем на деревне. А уж нынешний, понимаете, Си Цзиньпин – это совершенно уникальная фигура, которая сочетает в себе самоуверенность Мао Цзэдуна с экономическими возможностями Дэн Сяопина.
Ну да, да, хорошо.
Поэтому от него можно ждать чего угодно. И это нужно четко понимать. Я не думаю, что в этой ситуации он будет нападать на Тайвань. Потому что, опять-таки, учитывая непредсказуемость Трампа, он может прекрасно понимать, что Америка просто может ввязаться в реальный конфликт. Если американцы бомбили Иран, то это означает, что они могут принять прямое участие и в войне на Тайване. Да, может быть, они не будут бить по китайским позициям на территории самого Китая, но они могут, допустим, бить по китайской армии, по НААК, в условиях самого Тайваня. И просто разгромят эту армию. Ну вот, применяя оружие, технологии, что будут делать китайцы? Они что, будут по суверенной территории Америки бить или американским военным базам? Я не уверен. Поэтому, опять-таки, я думаю, что участие Соединенных Штатов в операции против Ирана во многом является таким холодным душем для Си Цзиньпина. И во многом отсрачивает возможность операции против Тайваня, если вообще такая операция была запланирована на время, когда президентом США является Дональд Трамп. Но в любом случае то, что это обратным образом приводит к более тесному взаимодействию президентов России и Китая, это тоже для меня совершенно неоспоримый факт. И он, естественно, я и считал, что Китай, что торговая война Соединенных Штатов с Китайской Народной Республикой и должна привести к усилению взаимодействия Москвы и Пекина.
Интересно. Хорошо. Еще у нас остается аспект, который следует обсудить, несмотря на 44 минуты уже эфира, у нас еще есть время. Все-таки вернемся к европейцам, потому что, знаете, с одной стороны, европейцы продолжают эту оглядку на президента Трампа. Кстати, реакция в основном скажем так, критично сдержанная относительно заявления 14 июля, ждали больше, вот выразимся так. Да? Там обсуждали 5 миллиардов замороженных кредитов Бесента, которые в США пойдут на финансирование. Возможно, и ракеты, вот эти JS и так далее дадут. Еще много чего говорилось. Когда они увидели то, что было, они, в общем, испытали, ну, некоторое такое разочарование, возможно. Потому что, с одной стороны, делали заявление тем же немецкой стороной, Мерцем, Писториусом, рядом других, но военными немецкими, о том, что да, вот совместное производство, дальнобойные средства и так далее, и так далее. Макрон заявил о 50-тысячном контингенте, который готов в сию минуту, значит, как только будет подписано мирное соглашение, разместиться на территории Украины, британо-французском и так далее. И в очередной раз, как на американских горках, как тогда был вот в канун 12 мая, значит, с приездом и ультиматумами, опять это как-то съехало вниз. Да, значит, на американских горках, теперь в ожидании то ли нового подъема, то ли этих 50 дней. Ну ладно, ничего не будет, 50 дней, поедем отдыхать. Вот. Насколько, потому что все время обсуждается, насколько Европа готова взять на себя вопросы своей безопасности, европейской безопасности самостоятельно за минусом США. Выясняется, что нет. Вот будем прямо говорить, что оказывается раз за разом, что нет, ничего там нет. Ни инициативы самостоятельной, ни попытки создания новых институтов, они держатся за все то, что привязано к Америке. Прежде всего, НАТО, там. Обязательства перед...
Столько времени, да, сколько так. Европейцы будут иметь возможность удержать американцев, они будут их удерживать. Это не, первый
вопрос. Не проявляя никакой самостоятельности.
Не проявляя никакой самостоятельности, но при этом они будут усиливать собственный военно-промышленный комплекс, выделять на это больше денег, подписывать какие-то новые институциональные соглашения, вот как то соглашение, которое между Германией и Великобританией подписывается. Я думаю, между Германией и Францией будет нечто подобное подписано. Вот это они будут делать, но ровно настолько, насколько это будет не противоречить их представлению о том, что Америку нужно удержать в Европе. И ведь на самом деле нужно всего лишь пережить 4 года, как они считают.
Ну, они так считают.
Да, а дальше все будет как при дедушке, в смысле, как при Байдене. Придет так... новый президент,
да,
и будет более благоразумен по отношению к Европе. Я в этом, кстати, не уверен.
Как, да, и я не уверен, но главное, что они этим руководствуются, они, видно, между собой обсудили, сказали, ну хер с ним, Трамп и Трамп, значит, да, мы все понимаем, что он из себя представляет, но мы ничего делать не будем, мы будем просто тупо ждать. А значит, это означает, что никаких инициатив в сторону Украины как бы самостоятельной позиции относительно передачи дальнобойных, тех же Таурусов, там еще чего-то, этого не будет. Там размещение контингента на территории Украины.
Размещение контингента, опять-таки, всегда обсуждалось после прекращения военных действий. Никакой перспективы прекращения военных действий не предусматривается.
Виталий, ну, вы понимаете, Москва никогда не прекратит военные действия, если будет знать, что сразу на следующий день там появятся войска НАТО.
Тогда я же не спорю.
Да,
я не говорю. Они всегда так говорили.
Так они сами
никогда не говорили, что они ведут эти войска во время войны. Никогда.
Никогда, это правда.
Ну вот. Просто Трамп им говорил, я прекращу войну через 24 часа. Они ему говорили, а на 25-й час мы проведем туда миротворческий контингент. Договорись с Путиным, Дональд. Это же вот ровно то, что было, помните, в соборе Парижской Богоматери.
Да, именно так.
Когда Макрон, Зеленский и Трамп встречались, и вот, наверное, а этот Трамп сказал, да я позвоню Путину, договорюсь. А ты, Эммануэль, давай обеспечь контингент мирный, который будет следить, чтобы это прекращение огня соблюдалось. Что должен был сказать ему Макрон? Дональд, да ты сумасшедший, он тебя просто обманет или будет просто над тобой глумиться? Он сказал, конечно, конечно, я вот уже буду ездить по всем странам договариваться о контингенте. Конечно, прекрасная мысль, дорогой Дональд. Прекрасная, как все твои мысли. Ты просто гений. Но они так с ним разговаривают, как с избалованным ребенком.
Да. Ясно. 25 131 зритель нас смотрит, и почти 9 тысяч без малого поставили свои лайки этому эфиру. Мы в эфире находились 48,5 минут, но постарались проанализировать текущую ситуацию. Если вам понравилось, поставьте лайк, распространите ссылку на эфир, обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, канал Виталия Портникова, в описании к этому видео по имени Виталий Портников вы обнаружите эту ссылку. Обязательно также напоминаю вам про Фейгин VPN как инструмент для доступа к блокируемой и запрещенной информации, которую вы можете использовать. Ну что ж, Виталий, спасибо вам огромное, посмотрим, как будет развиваться ситуация, всегда найдется повод поговорить. Спасибо и всем зрителям. Всем пока.